Садитесь, пожалуйста. В старину в Пекине выходила газета «Цзинпао». В редакции этой газеты существовал такой бланк для возвращения авторам рукописей, которые не принимаются к печати. Подчеркиваю, это рукописи, которые отбраковали, которые не хотят публиковать, и их возвращают авторам. И вот этот бланк гласил буквально следующее. «Преславный брат солнца и луны, раб твой распростерт у твоих ног. Я целую землю перед тобой и молю разрешить мне говорить и жить. Твоя уважаемая рукопись удостоила нас своего просвещенного лицезрения, и мы с восторгом прочли ее. Клянусь останками моих предков, что никогда я не читал ничего столь возвышенного. Со страхом и трепетом отсылаю ее назад». Если бы я дерзнул напечатать это сокровище, то император повелел бы, чтобы оно навсегда служило образцом, и чтобы я никогда не смел печатать ничего, что было бы ниже его. А при моей литературной опытности я знаю, что такие жемчужины попадаются раз в 10 000 лет, и поэтому я ничего не смог бы больше напечатать. Поэтому я возвращаю эту рукопись тебе. Молю тебя, прости меня, слуга твоего слуги, редактор такой-то». Подпись. Мы можем посмеяться над преувеличенными сравнениями, но, согласитесь, это очень тактичный отказ. Это выглядит гораздо лучше, чем если бы редактор написал: «Ваша работа бездарна, сам вы имбецил, советую вам больше никогда не браться за перо и ни в коем случае не беспокойте меня больше своими работами». Вот то, как редактор представил свой отказ в этом письме, выглядит очень мягко, очень тактично. Он всячески отзывается положительно о том человеке, рукопись которого отвергает. И вот следующее качество любви, о котором мы с вами сегодня будем говорить на основании 1 Коринфянам 13 главы, это как раз качество тактичности. Здесь сказано в 5 стихе: «Любовь не бесчинствует». Я попрошу вас открыть 1 Коринфянам 13 главу. И я напомню, что в первых 3 стихах апостол Павел показывает абсолютную необходимость любви. Почему для христианина нет никакого другого варианта? Нет обходных путей. Путь христианской жизни проходит обязательно через достижение вот этого качества и работу над этим качеством, над любовью. Первые 3 стиха показывают абсолютную необходимость любви. А в следующих стихах с 4 по 8 описываются качества любви. Мы прочитаем еще раз эти стихи с 4 по 8. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает». Мы с вами уже разобрали первые несколько качеств в предыдущих проповедях. Мы говорили о том, что означает «любовь долготерпит». Это значит, что любовь способна принимать другого человека с его недостатками, зная об этих недостатках. Любовь милосердствует – это значит, что любовь делает добрые дела, старается быть полезной, принести пользу. Любовь не завидует – это означает, что любовь не сравнивает себя с другими людьми и не хочет быть на месте другого. Любовь не превозносится – это значит, что любовь не показывает себя явным и открытым образом выше другого человека. Любовь не гордится – это уже внутреннее качество. Оно означает, что любовь не мыслит себя, не ощущает себя внутри, скрыто, выше, чем другого человека. Ну и, наконец, мы дошли с вами до начала 5 стиха и обратим внимание именно на это качество в начале 5 стиха. Любовь не бесчинствует. Как я уже сказал, это качество имеет отношение к тактичности, тактичность любви. И мы сейчас об этом будем более подробно говорить. Но с самого начала мне хотелось бы принести своеобразное исповедание перед вами. Чем больше я размышляю над этим качеством, тем больше я чувствую обличение в своем собственном сердце. Я скажу честно, что именно вот это вот качество, именно вот эта истина, что любовь не бесчинствует, может быть, около года назад или чуть больше того, буквально пронзила стрелой мое сердце, и я понял, что я был неправ в каких-то ситуациях в прошлом. Ну и сейчас я продолжаю учиться, я нахожусь на пути, я не достиг небес еще, я пребываю во плоти, во мне множество недостатков, и я продолжаю открывать новые и новые сферы, в которых я был нетактичен, то есть проявлял бесчинство. Поэтому я испытываю обличение, когда я размышляю над этим, когда я буду делиться с вами этими истинами. Это не значит, что я уже достиг. Скорее, я делюсь с вами этими истинами не как человек, который уже забрался на вершину горы и с вершины горы кричит тем, кто там у подножья стоит. «Эй, вы, идите сюда, вот где правильно». Но я скорее делюсь с вами этими истинами как такой же альпинист, такой же путник, который находится вместе с вами на одном пути и который просто впереди, где-то там вдалеке, увидел перед собой эту вершину и очень хочет до нее добраться. Мы с вами, как обычно, разберем такие вопросы. Что такое бесчинство и в чем оно проявляется? Чему нас учит любовь Христа? Можем ли мы увидеть на примере любви Христовой, что любовь действительно не бесчинствует? Какой Он нам показывает образец? Как это относится к семье, как мы можем развивать любовь, вот это вот качество любви, что она не бесчинствует в наших семьях, и как это, наконец, относится к церкви. Итак, давайте по порядку разберем вот эти вопросы. Что такое бесчинство? Бесчинство в греческом языке – это слово «асхемонео». Оно происходит, я специально вам его называю, потому что вы узнаете составные части этого слова. И когда вы узнаете составные части, вы легко поймете, что оно обозначает. «А-схемонео». Оно состоит из двух основных частей. Это слово «схема», корень «схема». Прекрасно всем вам известный корень. Это слово есть в русском языке «схема». Вы понимаете, что такое «схема». «Схема» – это некий образец, некий порядок. И у этого слова еще стоит в оригинале отрицательная частица «а», которая отрицает схему. Да? Таким образом, бесчинство – это нарушение схемы или нарушение некоего существующего порядка вещей. Это нарушение каких-то принципов, которые в данной культуре, в данной обстановке считаются стандартными, хорошими, похвальными. Бесчинствовать – это значит поступать противоположно принятому стандарту. В чем это проявляется, спросите вы? Позвольте привести несколько примеров, в которых проявляется вот это вот нарушение принятого стандарта. Бесчинство может проявляться, например, в недостатке уважения или почтительности к другим людям. В недостатке уважения или почтительности к другим людям. Ну, например, когда мы повышаем на кого-то голос, мы тем самым проявляем недостаток уважения. Мы непочтительно ведем себя по отношению к этому человеку. Ну, попробуйте повысить голос на какого-нибудь начальника. Я думаю, что недолго это вам будет сходить с рук. Когда мы повышаем голос, мы показываем, что мы не уважаем человека. Или когда мы перебиваем во время разговора, мы тем самым тоже показываем, мне не важно, что ты говоришь, я не хочу тебя слушать, вот послушай ты меня. Это тоже бесчинство. Или когда мы неуважительно разговариваем со старшими, это тоже бесчинство. Или когда мы показываем другому человеку, что он ниже нас или недостоин нас. В нашей культуре это называется показывать человеку его место. Когда мы человека хотим опустить, показать ему, вот твое место, оно гораздо ниже, чем ты о себе думаешь. Это тоже бесчинство. Мы тоже поступаем неуважительно по отношению к этому человеку. В Коринфской церкви, которой апостол Павел пишет это послание, мы прочитали эти слова из первого послания Коринфянам, «Любовь не бесчинствует», это апостол Павел пишет именно Коринфу, Коринфской церкви. Так вот, в Коринфской церкви мы можем прочитать о следующих событиях. Эти события описаны буквально две главы назад. Там каждую неделю коринфские верующие собирались на церковный ужин. Они проводили служения, они молились, они слышали чтение Слова Божьего, и затем они устраивали ужин, или, может быть, перед этим устраивали ужин, а потом уже переходили к молитвам и чтению Слова Божьего. Так или иначе, за этим ужином они как бы праздновали свою духовную семейственность, что они живут как одна духовная семья, они разделяют друг с другом еду, питье, они общаются друг с другом. И во время вот этого ужина они также вспоминали страдания Иисуса Христа, когда они преломляли хлеб и вкушали вино. Так вот, в церкви были разные люди. Были свободные и были рабы. Как вы понимаете, в древнем обществе было очень много рабов. И церковь по большей части состояла из рабов. Так вот, свободные граждане, они были предоставлены сами себе, они могли распоряжаться своим временем, и они приходили раньше к месту собрания. Рабы же работали допоздна. Они находились под своими начальниками, и их не сразу отпускали, их отпускали только поздно. И вот свободные приходили раньше, собирались и не ждали рабов. Поэтому они съедали весь этот ужин раньше других, выбирая себе лучшие куски. А рабы, которые как раз-таки и были более голодными, более обделенными, более бедными, они оставались голодными. И апостол Павел пишет об этом в 1 Коринфянам 11 главе 20-22 стихи. Он говорит: «Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или, послушайте, пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих». Пренебрегаете церковь Божию и унижаете тем самым неимущих. Что сказать вам, похвалить ли вас за это, пишет он, не похвалю. Вот это как раз было одним из примеров бесчинства, когда они нарушали принципы уважения, общепринятые принципы, что нужно проявить уважение к этим обездоленным людям, к бедным людям, подождать их, поделиться с ними пищей, наоборот, предложить им первыми выбрать лучшие куски. Но они не ждали других, не проявляли к ним уважения, и это было не по любви, это было проявлением бесчинства. Бесчинство также может проявляться в унижении репутации другого человека. Когда мы, например, начинаем бросаться грубыми обвинениями, подходим и кому-то в лицо вываливаем все, что мы о нем думаем, не выслушав, не разобравшись, мы тоже нарушаем принципы уважения, нарушаем общепринятый порядок. Это тоже бесчинство. Или когда мы распространяем слухи, которые порочат репутацию какого-то брата. Мы сами с этим братом не поговорили. Мы лично в лицо у него не спросили, так это было или не так, но идем пересказывать то, что услышали от кого-то другого. Делимся молитвенной нуждой, в кавычках. Сами понимаете, что эта молитвенная нужда не только не будет услышана Богом, но она мерзка в глазах Бога, потому что мы распространяем непроверенные слухи и тем самым тоже поступаем бесчинно. Бесчинство также проявляется в грубых манерах. В грубых манерах. Знаете, раньше, вот когда я был совсем молодым верующим, я в церковь пришел в возрасте где-то 13-14 лет, и сразу же влился в молодежь. Ну, и я видел, как те молодежь, которая постарше меня была, как некоторые из них ведут себя довольно-таки грубо. И я, ну, хотя я пришел из мира, я занимался спортом, рос на улице, и я прекрасно знаю, что такое разговаривать матом и ругаться друг с другом и разговаривать на повышенных тонах и так далее и тому подобное. Но мне было как-то очень странно это принять в церкви. Хотя никто как бы не объяснял специально вот этих моментов, не работал со мной специально по этому поводу, но как-то внутренность сопротивлялась этому. Я не мог принять какого-то вот такого бестактного, грубого поведения, которое бывает между людьми. Ну, тогда я не знал, как этого объяснить. Я просто как-то инстинктивно сторонился этого. Но теперь вот, изучая 1 Коринфянам, я знаю, как это называется, и теперь понимаю, как это обозначить, что ли, или охарактеризовать с точки зрения Священного Писания. Это бесчинство. И это тоже показывает недостаток любви. Вульгарная бестактность произрастает на почве эгоизма. Когда нам все равно, что чувствует другой человек, что думает другой человек, или как наши слова отзовутся на другом человеке. Вульгарная бестактность произрастает на почве недостатка сострадания к чувствам другого, и поэтому она чужда любви. Плод благородного ума проявляется в благородных манерах. Если Христос действительно обновил наш ум, наше сознание, то это будет проявляться в том, как мы будем обходиться с другими людьми. Это будет проявляться в нашей тактичности, во внимательности к чувствам других людей. Есть такой род христиан, которые находят особое удовольствие в резком и чуть ли не грубом, хамоватом поведении. Им кажется, что если они, чем больше они будут вступать в конфронтацию с другими, чем больше они будут бросать вызов окружающему их миру, тем более они крутые христиане. Но в этом на самом деле нет никакой крутости. Это на самом деле бесчинство. И это показывает недостаток любви в сердце. Один известный служитель, который был в свое время известным христианским ученым, он так отзывался об одном из своих студентов. Он преподавал в христианском университете, и об одном из своих студентов он говорил: «Куда бы этот человек ни пошел, его лицо будет проповедью». Куда бы этот человек ни пошел, его лицо будет проповедью. То есть, его лицо излучает доброту, его манеры настолько обходительны и вежливы по отношению к другим людям, что само по себе вот его выражение лица и его присутствие там, где он находится, это уже является проповедью. Вежливость, тактичность, учтивые манеры – это неотъемлемые характеристики христианской любви. Один известный пастор и толкователь Священного Писания, который жил давно, несколько веков назад, в 17 веке, и вы знаете фамилию этого человека, Мэтью Генри. У нас есть его комментарий на Новый Завет на русском языке и на Ветхий Завет тоже. Так вот, он пишет по поводу любви. В 17 веке он пишет: «Любовь не делает ничего, что было бы не к месту или не ко времени, но со всеми учтиво и доброжелательно, относится с почтением и уважением к стоящим выше, с милосердием и снисхождением к тем, кто ниже, с вежливостью и доброжелательством ко всем. Она не нарушает порядка и ведет себя соответственно своему положению, занимается своим собственным делом и не вмешивается в дела других, не критикует, не унижает поведение других. Любовь не делает ничего, что ей не подобает». Вот что такое любовь не бесчинствует. Противоположность такому поведению любви – это, как вы понимаете, дела плоти, о которых говорит Библия. Плоть как раз-таки поступает бестактно. Если любовь стремится к тактичности, то плоть поступает бестактно, бесчинно. Плоть характеризуется грубым поведением. Это грубые слова, обзывания, мат или какие-то иные ругательства, хамство, вызывающее поведение, нарушение порядка, бунтарство, сарказм. Это все характеристики плоти и показывают недостаток любви. Любовь же в противоположности этому вежлива, тактична, деликатна, аккуратна с чувствами других, обходительна, не бунтует, не идет поперек. Вот что такое «не бесчинствует». И действительно, вот эта любовь, она характеризуется небесной мудростью. Как в послании Иакова написано, Иакова 3 глава 17 стих. Там о мудрости, сходящей свыше, говорится, что это не такая мудрость, которая саркастична и насмешлива, не такая мудрость, которая полна гордости и говорит: «О, какой я мудрый» или «какая я мудрая» и унижает всех других или стремится превознести себя над другими. Нет, там сказано: мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Обратите внимание на такие качества, как чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия. Все это характеризует вот эту мудрость как любовь фактически. Это та самая любовь, которая не бесчинствует. Итак, давайте перейдем к следующему вопросу. Разобравшись с тем, что такое бесчинство, давайте посмотрим, чему учит нас любовь Иисуса Христа. Чему учит нас любовь Иисуса Христа? Что мы можем увидеть в Его жизни, в Его примере, в Его поведении? Бесчинствовал ли Христос? Нарушал ли Он существующие порядки? Вел ли Он себя грубо, вызывающе, хамовато? Или же Он, наоборот, был тактичен? Мы можем увидеть в Евангелиях множество примеров того, что любовь Христа была тактичной. Ну, например, Он не шел против существующих порядков, но старался соблюдать порядки. Помните, как он сказал при крещении, когда Иоанн Креститель препятствовал ему и говорил: «Мне надо бы от тебя креститься, почему же ты приходишь ко мне? Нет, давай не будем это делать, давай я не буду тебя крестить». В Матфея 3:15 сказано: «Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“». То есть такой порядок, он установлен. По-видимому, этот порядок был связан с началом служения. И Христос, выходя на открытое публичное служение, должен был соблюсти этот порядок. Хотя он был Сыном Божьим, хотя он был абсолютно безгрешным, хотя он не нуждался ни в прощении, ни в омытии грехов, Христос не поступил бесчинно. Он соблюл этот формальный порядок. Любовь Христа не бесчинствовала. И во многих других тоже случаях мы можем это увидеть. Когда он платит храмовую подать, хотя, говорит, сыны свободны, но, тем не менее, отдает подать на храм, чтобы не нарушать порядка. Любовь не бесчинствует. Или когда он платит налоги и говорит: «Отдавайте Кесарева Кесарю, а Божие Богу», хотя, опять же, он был владыка вселенной и был над всеми кесарями, над всеми императорами, но он не бесчинствовал и подчинил себя существующему закону. Любовь Христа не бесчинствует. А вспомните, как Христос обличал Петра. Когда Петр трижды отрекся от него, и потом Христос после воскресения является Петру, как он мог бы разговаривать с ним? Он мог бы его отчитать, как мы говорим по-русски, и в хвост, и в гриву. Он мог бы его опустить, дать Петру почувствовать себя самым последним негодяем. «Да как ты мог, — мог бы сказать Иисус Христос, — меня, учителя, и ты так ко мне отнесся, трижды отрекся от меня, да разве ты не слышал, что я говорил? Кто отречется от меня, от того и я отрекусь пред Отцом моим небесным. Все, уйди от меня, с глаз моих долой, видеть тебя больше не хочу». Христос мог бы отчитать Петра таким вот образом и заставить его почувствовать себя самым последним и низким грешником. И кто-то, может быть, из нас, может быть, кто-то даже из христианских служителей сказал бы: «Так и надо было. Нужно воспитывать смирение, он должен был почувствовать себя грешником». Но любовь Христа была максимально тактичной. Христос явился Петру, отозвал его в сторонку и спросил его: «Петр, любишь ли меня?» И помните, Петр приносит свое покаяние, он говорит: «Господи, люблю тебя». Он снова спрашивает: «Любишь ли меня?» И он снова говорит: «Люблю, Господи». И в третий раз спрашивают его, таким образом, тремя вот этими словами «люблю», перечеркивая троекратное отречение Петра, показывая, что все его отречение полностью прощено и забыто. «Любишь ли меня?» И Петр говорит: «Люблю тебя, Господи», и поручает ему служение: «Паси агнцев моих, заботься о моих овцах, будь пастырем душ человеческих». Посмотрите, насколько чутким был в своем обличении Христос. Кто-то мог бы вспомнить: а как же изгнание из храма? Разве это не бестактность? Разве это не бесчинство? Там Христос не ведет себя чутко и тактично. Там он берет кнут и кнутом выгоняет все, что там было в храме. Но, дорогие братья и сестры, мы должны понимать некоторые моменты. Во-первых, мы должны понимать, что вряд ли Христос этим кнутом стегал людей. Там же торговали чем? Животными. И этот кнут был нужен ему для того, чтобы выгнать животных, а не для того, чтобы стегать людей. Но даже при том, что Христос здесь действительно повел себя очень так твердо, сурово, нам нужно понимать, что мы не во всем можем подражать Иисусу Христу. Не во всем можем подражать Ему. Почему? Ну, потому что у нас разное положение, честно говоря. Христос кто? И кто мы? Христос – Царь Вселенной. Христос – Сын Небесного Отца, который пришел в дом своего Отца, поэтому имеет право там всем распоряжаться. Мы являемся ли царями Вселенной? Обладаем ли такими правами? Можем ли мы над другими людьми вознестись своей властью? Обратите внимание, что когда Христос изгнал продающих из храма, то сразу же поднялся вопрос о его власти. Сразу же вслед за этим Его спрашивают в следующей же главе, сразу после этого происшествия. Подходят к нему фарисеи и говорят: «Скажи нам, какой властью ты это делаешь?» То есть изгнание продающих из храма было вопросом власти. И здесь мы не можем сравнить себя с Иисусом Христом, мы не имеем такой же власти. Поэтому нам не нужно брать вот с этого примера и говорить: «Я веду себя вот так вот резко и всех сразу выгоняю, потому что Христос так делал». Ну, дорогие друзья, мы не имеем такой власти так поступать с Божьими овцами. Это Божьи овцы. Он имел право, он имел власть, мы не имеем такой власти. Мы же должны брать пример с других случаев, из других примеров, когда Христос со своими учениками обличает их с любовью, мягко, тактично и так далее. О Христе также сказано в Матфея 12 главе 19 стихе: «Не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса Его». Посмотрите на то, насколько тактичным было поведение Иисуса Христа. Его поведение не было вызывающим. Он не кричал на улицах, он не противопоставлял себя всем, не производил возмущения или бунт в народе, не подстрекал людей. Не воспрекословит, не возопьет, никто не услышит на улицах голоса Его. Его поведение было максимально тактичным. Любовь Христа не бесчинствовала. Вот какой пример мы находим в нашем Господе, в нашем Учителе. И наша любовь должна стремиться к тому же самому. Мы должны стремиться в своей любви тоже быть тактичными. Давайте теперь посмотрим, как эту истину о тактичности любви применить к семье и к церкви. Во-первых, применение для семьи. Будем помнить, что нам нужно стремиться к мягкости и тактичности в своих словах. Когда мы общаемся со своей женой или со своим мужем, со своими детьми или со своими родителями, нам нужно стараться быть мягкими и тактичными в своих словах. Ну, в частности, не использовать сарказм. Знаете, как иногда, если муж с женой начинают ссориться, то иногда бывает, что некоторые семьи, некоторые мужья или некоторые жены начинают переходить на сарказм. Они начинают другого человека высмеивать, начинают представлять его слова в таком преувеличенном свете, насмехаться над ним. Это показывает недостаток любви. Любовь не бесчинствует, любовь тактична, стремясь пощадить чувства другого человека. В Италии, в городе Тревизо, жил человек по имени Бастианетто. Ну, поскольку это было в Италии, то и фамилия у него такая вот итальянская. Он был большим любителем вина. Однажды он как-то напился в баре и настолько сильно напился, что его арестовала полиция. Протрезвев и представ перед судом, он стал умолять судью: «Пожалуйста, господин судья, не выписывайте мне штраф. Вместо этого лучше посадите меня в тюрьму». Судья удивился, потому что обычно все-таки штраф считается более мягким наказанием. Судья спрашивает: «Почему ты просишь, чтобы тебе не выписывали штраф, а посадили тебя в тюрьму?» Он объяснил: «У моей жены ужасный характер. Она меня так обзывает и так на меня кричит, что я этого не вынесу. Я лучше пойду в тюрьму». Действительно, это ужасно. Но, к сожалению, иногда такое бывает и в христианских семьях. Иногда даже в христианских семьях люди не думают о тактичности, не щадят чувства другого. И иногда дело доходит до того, что они кричат друг на друга, обзываются друг на друга. Видите, какой этого человека. Он был скорее готов в тюрьму, чем идти к жене, потому что она так себя вела бестактно. Ну, судья в их случае смилостивился и исполнил его просьбу. Он приговорил его к нескольким дням в местном изоляторе. Полицейские отвели Бастианетто в его камеру, открыли двери. Что же он там увидел? Там сидела его жена. Оказывается, ее тоже арестовали за скандальное поведение. Они оказались друг друга достойны. За что боролись, на то и напоролись. Он себя дважды наказал. Но действительно, хотя эта ситуация вот немножечко юмористическая, ироничная, но, братья и сестры, подумайте, когда вы ведете себя бестактно, когда мы с вами ведем себя бестактно по отношению к мужу, к жене, когда мы ведем себя грубовато, когда мы перебиваем, когда мы ругаемся, повышаем голос и так далее, то может сложиться такая ситуация, что второй стороне не хочется домой возвращаться. Это большая трагедия. Мы должны стремиться быть тактичными. Также быть тактичным, да, быть тактичным в словах – это по любви. Любовь тактична. Далее, тактичность любви проявляется в том, чтобы не перебивать, давать говорить. К одному врачу пришла семейная пара. У мужчины оказалась какая-то травма. Врач задавал ему вопросы, но больной не успевал сказать и слова. Его жена сразу же встревала и давала ответ вместо него. Она отвечала на все вопросы первой. Он спрашивает этого человека, этого пациента, как это случилось? И вдруг она, это случилось вот, и дает ответ вместо него. То есть представляете себе, она не давала ему говорить, она все время перебивала. Наконец доктор не выдержал и попросил жену удалиться. Однако затем он позвал жену обратно. И он стал извиняться перед ней за то, что, извините уж, я не заметил, оказывается, ваш муж из-за травмы утратил способность говорить. Так что простите, я-то и не понял, что вы вот так отвечаете за него. Простите, что я вас удалил. Жена изумилась. Оказывается, она тоже не заметила, что ее муж утратил способность говорить. Она не успела этого заметить, потому что она все время его перебивала, все время тараторила, все время говорила только она. Но, дорогие друзья, перебивать – это бесчинство. Не перебивать – это по любви. Любовь тактична. Любовь дает второй стороне сначала договорить до конца, дослушать, даже если нужно будет слушать несколько минут, даже если нужно будет стерпеть какие-то несправедливые слова, сначала дослушать, потом спокойно ответить. Также тактичность любви в семье проявляется в том, чтобы не подвергать никого из членов семьи стыду, защищать от стыда. Ну, например, на уровне отношений между женой и мужем. Не рассказывать плохое о второй стороне. Бывает иногда некоторые сестры, они поступают подобно неверующим женщинам, которые приходят и своим подружкам начинают рассказывать про то, какие их мужья плохие. Это бесчинство. Это подвергает их мужей стыду. Или когда они начинают ругать при людях. Иногда бывает, что люди даже приходят в церковь, семейная пара. Ну, бывает, когда неблагополучные отношения между людьми, сами люди, может быть, не очень благополучные. И вот приходят они в церковь, и жена начинает прилюдно при других своего мужа там скандалить со своим мужем или обзываться на него, или ругать его, что он и вот это сделал плохо, и вот то сделал неправильно. Другие-то люди все это видят. Это тоже бесчинство. Любовь не бесчинствует. Любовь тактична. Любовь стремится защитить второго человека от стыда. Или очень часто это проявляется во взаимоотношениях другого плана, между родителями и детьми. Родители очень часто подвергают своих детей стыду перед другими детьми или перед другими взрослыми. Любовь тактична, любовь не бесчинствует. Ну, например, если нам нужно ребенка наказать, то лучше это не делать перед другими детьми или перед другими людьми. Лучше отвести его в сторонку, поговорить и сделать это наедине. Да, это лучше сделать быстро, иначе наше воспитание будет иметь мало результата. Но нужно отвести в сторонку. Любовь не бесчинствует. Не надо также отчитывать ребенка при людях. Мне вспоминаются много-много картин из моего детства, когда стоит ребенок с понурым лицом, смотрит, разглядывает кончики своих ботинков и там пальцами как-то перебирает, чтобы скрасить время. А при этом какой-нибудь взрослый или родители, или учителя в школе орут на него и отчитывают его перед всеми. Подвергать стыду – это не по любви. Любовь тактична, любовь старается защитить другого человека от стыда. Итак, будем стремиться к тактичности в наших отношениях, чтобы наша любовь не бесчинствовала, это в семье. Ну и теперь давайте поговорим о том, как эта истина проявляется в церкви. И это тоже очень и очень важно. Мне кажется, что это очень практичная истина, она влияет буквально на все аспекты церковного служения и все аспекты взаимоотношений между людьми в церкви. Любовь не бесчинствует, это значит, что нам нужно стремиться быть тактичными в руководстве и наставлении. Нам всем, кто несет какое-либо служение, это относится и к руководству церкви, и к лидерам отдельных служений, и к тем, кто работает с детьми и так далее и тому подобное, нам нужно стремиться быть тактичными в своем руководстве и наставлении. Апостол Павел пишет в 1 Фессалоникийцам 2.7. 1 Фессалоникийцам 2.7. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Смотрите, что пишет Павел. «Мы имели власть, мы могли явиться, как апостолы Христовы, как его послы, могли явиться с властью, с важностью и требовать от вас подчинения. Но вместо этого мы вели себя совсем по-другому, резкий контраст. Но были тихи среди вас». Поведение апостолов по отношению к церкви характеризовалось вот чем. «Мы были подобно, как кормилица, нежно обходится с детьми своими». Как кормилица, представьте себе, кормилица, которая вот держит на руках маленького ребенка, грудного младенца. Она не трясет его, она не выбивает из него исправления и изменения. Она относится к нему нежно, покрывая его недостатки, согревает его, питает его, заботится о нем. Вот с такой нежностью должно осуществляться и руководство церковью. Сегодня вы уже слышали пример, в пример приводили Хадсона Тейлора. Это был известный миссионер в Китае в 19 веке. И я так понял, что Роман, наверное, тоже, как и я, сейчас читает биографию Хадсона Тейлора. Я уже упоминал, что читаю биографию этого человека. Так вот, в китайской миссии Хадсона Тейлора был один человек, который начал переиначивать все порядки, которые там были до него установлены. Этот человек перестал подчиняться руководству, он причинил много проблем, потому что даже местное население, сами китайцы, стали восставать на миссионеров из-за бесчинства вот этого человека. И они все горевали из-за последствий его поведения. Тейлор сильно переживал об этом. Он не знал, как поступить, он много молился и советовался с другими братьями и сестрами. И он старался вести себя максимально тактично, в том числе и по отношению вот к этому нарушителю. Он проявил очень много терпения. Он долгое время не увольнял этого человека. Здесь мы, конечно, можем поспорить, может быть, нужно было и пораньше его уволить, но это уже другой вопрос. В конечном итоге он уволил его, когда тот человек уже стал откровенно лгать о сотрудниках миссии. И тогда уже Хадсон Тейлор этого не потерпел. Но знаете, даже увольнял он его тактично. Перед тем, как уволить его, он посоветовался с другими сотрудниками. Он написал ему письмо, где он подробно объяснял причины своего решения и свое отношение к этому человеку. Перед тем, как отправить это письмо, он показал его еще одному сотруднику, и лишь после того, как этот сотрудник прочитал и сказал, что это письмо как будто от самого Господа. Сам Господь как будто бы написал это письмо, настолько оно было действительно тактичным, правильным. И лишь тогда он отправил это письмо об увольнении виновному сотруднику. Он был очень тактичен в своем руководстве. Также вот эту истину, что любовь не бесчинствует, мы должны проявить в церкви следующим образом. Мы должны быть тактичными не только в руководстве, но мы должны быть особенно тактичными в обличении. Мы должны быть тактичны в обличении. Да, Библия говорит, что мы должны обличать других в грехах. Библия говорит, если согрешит против тебя брат твой, или по-другому можно сказать, если согрешит перед твоими глазами брат твой, то есть ты увидел вот это, увидел его поступок, стал свидетелем его греха, узнал о грехе какого-то человека, то как нам нужно поступить? Что дальше сказано? Если согрешит брат твой, то пойди и обличи его между тобою и им одним. Обличать – это священный долг христианина. Почему? Потому что обличение удаляет грех из церкви. Обличение спасает души. Если человек согрешает, и никто ему не укажет на это, он продолжит согрешать. Это будет сходить ему с рук. Но если ему противостанут, мягко, с любовью, если будет мягкая конфронтация, когда станут перед ним лицом к лицу и скажут, «Друг, ты не имеешь права так поступать, ты должен поступать иначе», то тогда он будет иметь возможность задуматься, покаяться, посмотреть заново на свою жизнь, измениться. То есть обличение очень важно для духовного здоровья церкви. Но ведь, братья и сестры, обличать тоже можно по-разному. Можно налететь на человека бестактно, бесчинно и надавать ему по мордасям, как мы говорим. Натыкать мордой в ошибки. Это все слова из кошачьего сленга. Но можно совсем по-другому подойти к обличению. Можно подойти к обличению с Христовой любовью. И вообще, даже в Евангелии от Матфея, 18 главе, посмотрите на то, как построен процесс обличения. Сам процесс церковного взыскания, как он предписан нам в 18 главе Матфея, построен с целью соблюдения максимально возможной тактичности. Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его сначала как? Между тобою и им одним. То есть не сразу церкви пойди рассказывать. А знаете, а я видел вот этого брата согрешившим. Сначала между тобой и им одним. Почему? Потому что любовь тактична. Любовь стремится сохранить репутацию другого человека. Любовь стремится дать второй шанс, дать возможность покаяться. Поэтому она стремится максимально скрыть грех этого человека, сначала оставаясь на уровне индивидуального обличения. Любовь тактична. Видите вот эту тактичность любви? Даже в том, что первая ступень – это сначала между тобою и им одним. Весь процесс обличения нацелен на максимальную тактичность. И лишь затем, если не послушает тебя одного, возьми с собою двух еще одного или двух, чтобы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово и так далее. То есть идет процесс постепенно, нарастающими ступенями, чтобы максимально соблюдать тактичность и сохранять репутацию согрешающего. В первой половине XIX века жил еще один пастор, тоже книги его переведены на русский язык, Роберт Чепмен. И вот недавно я читал одну из его книг, она есть на русском языке, она называется «Руководство в духе агапы», в духе любви. И вот что он там пишет об обличении грешника. Он пишет: «Обличая грешника, мы должны помнить, как это делает Святой Божий Дух по отношению к нам самим. Он приходит как Дух любви». Он побеждает ожесточенное сердце через милость и прощение Христова. Обличать нужно, но это тоже нужно делать тактично. Один человек как-то сильно огорчился на этого пастора, на Чепмена, и поклялся никогда больше не разговаривать с ним. И вот однажды пастор случайно завидел его на улице. Зная все, что этот человек наговорил против него, зная все те ушаты грязи, которые на него были вылиты, пастор подошел к нему, проявил инициативу, обнял его и сказал: «Дорогой брат, Бог любит тебя, Христос любит тебя, и я люблю тебя». И вот это разбило его враждебность. Он покаялся и позднее даже был восстановлен в церкви. Даже обличение должно быть тактичным. Далее, братья и сестры, нам нужно быть тактичными в благовестии. Нам нужно быть тактичными в благовестии. Когда мы выходим на улицу, и сегодня утром, да, мы уже говорили о благовестии, о том, как это важно, это Божий призыв, это долг, это заповедь. И если церковь не благовествует, то церковь не верна Господу. Это важно. Но когда мы выходим на улицу, когда мы завязываем с человеком разговор, когда мы приглашаем его в церковь, когда мы беседуем с какими-то знакомыми неверующими людьми на работе, по соседству и так далее, тоже можно это делать по-разному. Мы можем налететь на человека и начать его обвинять в том: да ты последний грешник, да ты вообще ничего не знаешь, да ты понятия не имеешь о Библии, да ты только обряды свои пытаешься соблюдать, ты пытаешься делами угодить Богу, ну или еще как-то хуже. Но нужно делать это тактично. Лишь тогда наша проповедь, евангельская проповедь, действительно будет привлекательной. Лишь тогда откроется сердце человека, чтобы услышать евангельскую истину, которую мы до него хотим донести. Помните, как благовествовал апостол Павел? Когда он попал в самую что ни на есть языческую обстановку, когда его окружал город, полный идолов, это было в Афинах, апостол Павел возмутился при виде идолов. Однако как он разговаривал с людьми? Он сказал: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Вот этого, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Заметьте, он не стал ругать их, не стал обзывать их последними словами, но он, наоборот, их даже похвалил как-то по-своему. Он подметил какую-то положительную черту, он говорит: «Афиняне, я вижу, что вы как бы особенно набожны». И это показывает нам пример, что благовестие должно быть тоже тактичным. Мы должны стараться позитивно подойти к человеку. Далее, тактичность любви проявляется в уважении к традициям. Уважение к традициям, конечно, если эти традиции не греховны и не противоречат Священному Писанию. Знаете, если бы лет 15 назад вы сказали мне об уважении к традициям, или сказали бы, что, Прокопенко, ты когда-нибудь будешь проповедовать, что нужно уважать традиции, я бы, наверное, тогда улыбнулся. Потому что, вот, честно говоря, мое представление было иным. Ну, наверное, как у всякого молодого человека, да? Молодые люди, молодое поколение, оно обычно растет вот с некой подозрительностью к традициям и с желанием все традиции сломать. Мы старый мир разрушим до основания, а затем... Ну, как правило, что затем, молодое поколение не продумывает слишком далеко, на много шагов вперед, да? Они продумывают только первую часть, разрушим до основания, а затем... А получается, что «а затем встанем и посмотрим, что же теперь со всем этим делать?» Так вот, по мере того, как ну, сталкиваешься с разными ситуациями, особенно в церковном служении, растет понимание, что должно быть уважение к традициям, если эти традиции не греховные и не противоречат Священному Писанию. И вот само это уважение к традициям, оно заложено вот в этом качестве – «не бесчинствует». «Не бесчинствует». Бесчинство, как помните, я объяснял вначале, это асхемонео, нарушение схемы, нарушение традиций. Нарушение традиций – это бесчинство. Поэтому-то говорят в русской культуре, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Если ты пришел в другую культуру, в другое сообщество людей – и начнешь там перестраивать все, перекраивать по своему порядку, по своему пониманию, это будет воспринято в штыки. И неудивительно, это будет воспринято как бесчинство. Ты нарушаешь сложившийся порядок, сложившуюся традицию, которую на самом деле нужно, к которой нужно относиться с аккуратностью, с осторожностью, с уважением. Если вы скажете, ну, апостолы нарушали все традиции. Харизматы очень любят вести риторику в таком ключе. Братья и сестры, я не соглашусь с этим. Апостолы не нарушали все традиции, наоборот, они были весьма внимательны и аккуратны к традициям. Посмотрите, что говорит апостол Павел. Деяния апостолов, 28 глава, 17 стих. Деяния 28, 17. «Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им, «Мужи, братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян». Задумайтесь над этими словами. Павел говорит обо всем своем служении, которое было годы до этого. Он говорит, мужи, братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев. Ого-го, мы не привыкли к такой риторике. Оказывается, отеческие обычаи – это что-то хорошее может быть? Если, как я повторюсь, они не греховны и не противоречат Священному Писанию. И оказывается, апостолы-то не поступали бесчинно и не нарушали сложившиеся традиции. Не в этом они видели свою миссию и свое предназначение. Павел говорит, не сделав ничего против отеческих обычаев. Тот же Хадсон Тейлор, которого сегодня уже много раз упоминали, миссионер в Китае, он, например, ввел такое новшество, благодаря которому его миссия стала особенно успешной. Он побуждал всех миссионеров в своей миссии носить китайскую одежду. Это было в 19 веке. Это сейчас китайцы не отличаются от всего западного мира в своей одежде. В 19 веке они сильно отличались. У них была своеобразная одежда, это свой покрой одежды, такие шаровары широкие и другие всякие элементы их одеяния национального. Плюс к этому все мужчины брили голову и носили такую, отращивали длинную косу. Если я не ошибаюсь, она называется банзи. И вот Хадсон Тейлор сделал именно это. Он первым обрил себе голову, начал отращивать косу и обрядился в китайскую одежду. Хотя другие британские миссионеры, английские миссионеры в то время очень недовольны были этим, но китайцы стали его принимать за своего. и стали гораздо легче воспринимать Евангелие от него, и он стал вхож даже в те районы Китая, куда раньше иностранцев не пускали, благодаря Евангелию и благодаря тому, что его любовь не бесчинствовала. Он не нарушал традиции вот этого народа, в который он хотел войти. И знаете, что интересно? Он начинал свое миссионерское служение, еще будучи неженатым. И когда он делал предложение своей будущей жене, он делал это в китайской одежде и с китайской прической. Его жена сначала обдумывала, вот потому что это было для нее, англичанки, очень странно все это выглядело. Она сначала обдумывала, она сначала хотела поставить такое условие, чтобы Хадсон Тейлор сбрил вот эту косичку, отрастил нормальную прическу и сменил китайскую одежду. Но потом она подумала и сказала: «Я привыкла к тебе такому, какой ты есть, и я не знаю, понравишься ли ты мне в английской одежде». И она поддержала его вот в этом уважении к китайскому народу, к китайским традициям, в его служении. Любовь не бесчинствует. Мы могли бы еще о многом говорить. Я опущу сейчас некоторые еще подробности вот применения этой истины. Любовь не бесчинствует к церкви. А в заключение я скажу еще лишь об одном. Точно так же, как в семье, мы должны стараться уберегать членов семьи от стыда. Так же и в церкви мы должны стараться уберегать членов церкви от ненужного стыда. В 1 Коринфянам 12 главе 22-25 стихи сказано: «Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение». И дальше послушайте. «И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Посмотрите, вот на примере человеческого организма апостол Павел описывает взаимоотношения между членами церкви. И посмотрите, какую истину он подчеркивает. Неблагообразные члены нашего тела более благовидно покрываются. Если мы перенесем это на взаимоотношения между членами церкви, если какой-то из членов церкви ведет себя некорректно, неправильно, то к такому мы должны больше проявлять любви, покрывать этот поступок более благовидно. А менее совершенным Бог внушил большее попечение. То есть, если какой-то человек является неудобным, неправильно поступает, неправильно мыслит, неправильно себя ведет, это значит одно, что мы, как Церковь Христова, должны проявить к нему больше попечения. Вот что такое любовь не бесчинствует, любовь тактична. В одной церкви был такой случай. Брат согрешил. И он согрешил таким грехом, который я не могу даже назвать вслух, поскольку он неблаговидный. Он, ну, откровенно говоря, позорищий. Как поступило руководство церкви? Руководство церкви объявило о его грехе на членском собрании. И таким образом опозорило его перед всеми. Конечно, этот брат, который уже и покаялся в этом грехе, и на самом деле сожалел о том, что было, и боролся с этим грехом, он не мог больше оставаться в этой церкви. Потому что вместо того, чтобы о менее совершенном проявить большее попечение, вместо того, чтобы неблагообразное более благовидно покрыть, там руководители поступили бесчинно. Это бесчинство, это бестактное поведение. Они опозорили человека, выставили его в плохом свете перед другими людьми. Братья и сестры, любовь не бесчинствует. Чем больше я размышляю над этой истиной, тем больше я вижу, как она пронизывает все отношения между членами церкви и отношения в семье и всю нашу жизнь. Это одно из очень важных качеств любви. Любовь не бесчинствует. Любовь тактична. Любовь щадит чувства других, уважает существующие порядки, старается проявить максимальную снисходительность, вежливость и уважительность к другим людям. Давайте помолимся, чтобы Господь помог нам не бесчинствовать, но проявлять вот такую любовь, подобно нашему Господу Иисусу Христу. Господь наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас качеством любви, И вот еще одно очень важное качество мы разобрали, и это качество, эта истина обличает меня и, наверное, обличает и кого-то еще из здесь присутствующих, может быть, многих из нас. Господи, мы просим, прости нас, прости за все те случаи, когда мы вели себя бесчинно, бестактно, грубо, когда мы не уважали чувства других, не покрывали проступки других людей большим попечением, большей заботой, большим вниманием, когда мы не заботились о репутации других людей и распространяли непроверенные слухи. Прости нас, Господи, по милости Твоей. Научи нас Христовой любви, подобно тому, как Христос был тактичен в своем поведении и в своем обличении, мягок и любящ. Помоги и нам иметь такую любовь. Пусть такая любовь характеризует всю атмосферу отношений в нашей церкви. И если кто-то еще не познал любви Христовой, просим, чтобы Ты помог ему увидеть сегодня Христа перед собой и обратиться к Нему как к Господу и Спасителю. Молим об этом во имя Христа. Аминь.